15 часов 9 минут, пятница, май, день 8. В студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Не знаю, что там с движением в Москве, знаю, что Васильевы хотят срок впаять 5 лет, но в принципе-то уже впаяли. Реальный срок, не условный, не как там Мирзаеву, еще кому-то. 5 лет реально в тюряге, понятно? Красненькие тапочки свои сменят на серую робушку. Короче говоря, я не юрист никакой, ничего не разбираюсь в этом, не адвокат, не понимаю. Мне это даже не интересно, какая у нее статья, ну, в смысле, у Васильевой. Мне абсолютно не интересно, как это все будет решаться, и что можно с этим сделать, и кто-то куда что апеллировать будет или не будет. Я даже не понимаю, о чем речь. Я только понимаю, что сейчас суд говорит посадить Васильеву, дать ей пяточек лет, пусть посидит. Пяточек, не двушечку. Не двушечку, пяточек, как когда-то Навальному хотели дать, помните? На следующий день отпустили и говорят, а, нет, мы перепутали. Может быть, и с Васильевой такая история будет. Ну что, друзья, чувствуете, что началось... Давайте так, для начала, пяточек Васильевой за ее прегрешения, о которых вы наверняка уже ничего либо не помните, либо никогда не знали, но вы знаете, что она плохая и очень много воровала, то есть вот такой вот возглав есть. Пяточек самый раз, 134-21-35, хорошо, вы радуетесь, вы говорите, вот это да, вот это нормально, да, и говорите, можно было бы еще там, типа, побольше, можно было бы побольше, 134-21-36, вы говорите, это ужас, это слишком много, и можно было бы и поменьше, 134-21-36, или вообще там освободить. 134-21-36. 134-21-35. Вот это нормально, пускай едет, отдыхает в места не столь отдаленные, бьет на колки, из мякиш хлебного делает нам четки. 134-21-35. Класс! Васильева 5 лет в самый раз. 134-21-36. Вы против, и говорите, за что? Вообще непонятно. Обман полный, обвели вокруг пальца девчонку. Где Сердюков? Почему Сердюкова нет в этом деле? Что ж такой наивный министр, что ли? Вы, короче, против. Пяти лет заключения для Васильевой. 134-21-36. Я против. Я топлю за Женю. Женя наш кумир. Кумир же, да, правильно? Женя пишет здоровскую музыку. Картины. Хотя, с другой стороны, какого художника тюрьма портила? Какого? Не знаю. 7373-948. Как вас зовут, Аля? Здравствуйте.
Алексей, добрый день, Дмитрий, Москва.
Да, пожалуйста.
Ну, это, в общем, похоже, такой-то стёб, это, конечно, любимая наша тема в последнее время у всех, особенно у вас.
Ну, а что делать?
Вот, да, как есть. И, ну, она так улыбалась вроде, да, говорят, там, улыбалась.
Ну, она, наверное, уже не улыбается, я так предполагаю.
Уже не то, что не улыбается, просто, ну, там, в принципе, 5 лет, минус 2,5 года ей всего.
По УДО?
А потом можно дальше писать и прочее, прочее.
Слушайте, ну, вы думаете, 2,5 года в колонии... общего режима. Это как? Это классно вообще? Это времяпрепровождение?
Ну, это, конечно, не классно, но просто если они сейчас будут подавать, я тоже не юрист, просто это опять затянется. Хотя, может быть, и так. Это опять... А я просто не знаю, будет ли она сидеть сейчас уже, когда они будут подавать апелляцию.
Да, спасибо. Васильева признана виновной в растрате бюджетных денег на турпоездки. Там еще ее обвиняли в растрате 2 миллиардов по какому-то делу. Там же тысячи дел каких-то непонятных. 3 дня они читали приговор. То есть ты там с ума сойти. 2 миллиарда якобы она куда-то что-то стырила. Нет, говорит, суд не доказал. Короче, много чего от нее отвалилось. Потому что если бы не отвалилось, села бы она лет на 400, наверное. Вот, 8 пожизненных бы получила. Ну, такого у нас нет. Но вы поняли, о чем я говорю. Вот, а здесь вот при всех тех вот моментах, которые есть, ну, пяточек. 7373-948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Павел.
Да, Павел, пожалуйста.
Я хочу сказать, что она не будет сидеть 5 лет по той простой причине, что она же была под следствием 2 года. Значит, ей вычтут этот срок. Соответственно, она будет сидеть 2 года.
Ой, а это так хорошо. Я вот думаю, где бы посидеть 2 года, слушайте. Вот.
Ну, она дома сидела 2 года.
Ну, еще 2 года теперь в тюрьме посидит. Это еще круто.
Ну, там пока апелляция, она будет еще, наверное, в отряд ответственном.
Ну, не знаю. То есть вот так вот. Вы думаете, все это дело может затянуться до того момента, когда 5 лет вообще пройдут, и они все апелляции будут подавать, и в итоге посадили, и через неделю, эй, Вот я уже и вышла. 7373948. Вот это интересно, кстати, интересно. С другой стороны, вот когда мне говорят, 2 года всего посидеть. Ребята, вот мне сейчас сказать, вот подойдите, слушай, 2 года всего посидеть. Я говорю, пошел ты, зачем мне 2 года сидеть? Я даже 15 суток не хочу сидеть. Кто-нибудь 15 суток когда-нибудь сидел? Ты сидел 15 суток? Не сидел. Говорят, занятие очень интересное, увлекательное. 7373948, а 2 года. Как вас зовут, или здравствуйте?
Добрый день, Григорий.
Да, пожалуйста.
А я вот подумал, будет очень весело, что в итоге она подаст на апелляцию, а суд по-другому взглянет на все эти детали и загремит она лет на 10 в итоге. Это будет, по крайней мере, так интересно.
Ну, понял, спасибо. В колонии поселения поживет на съемной квартире возле зоны. Колония общего режима, первый. Общего, не поселения. То есть я читаю вам как есть. Конфискация, естественно, не предвидится. Нет. 5 лет, смех, миллиарды в кармане. Можно и посидеть. Такая шляпа, говорит 777-й. 777-й ни миллиардов никогда не видел. Не сидел, наверное, никогда. Ну, вот, то есть, и про миллиарды рассуждает. И тут же про то, как можно посидеть. Вот честно, вот 2 года жизни выкинуть на то, чтобы сидеть в тюряге. Ну, вообще, что хорошего в этом? Мне так нравятся люди, которые так легко к этому относятся. Такое ощущение, что они вышли только что после 4-го срока, им говорят, еще бы 2 года. Он говорит, слава богу, домой. Вот, и к своим ребятам сразу вернулся. А конфискации-то не будет. Такое бабло легко пару лет посидеть. Говорит 24-й. Ну, все прям вот, я говорю, готовы сидеть за бабло. Вот все, вот каждый готов сидеть за бабло. Мы когда-то проводили голосование, у нас большинство готово было сидеть за бабло. 7373948. А кто вам сказал, что у нее будет это бабло? Кто вам сказал, что у нее на руках это бабло есть? Кто вам сказал, что у нее это бабло не отжали? Кто вам сказал, что это бабло не отожмут, пока она будет сидеть? Ну, то есть, вот такие варианты вы не рассматривали? Как вас зовут, или здравствуйте?
Добрый день, Алексей.
Да, пожалуйста.
Михаил.
Да.
Я хотел бы к вам, Алексей, у вас спросить, да. Ну, скажите, за вот, ну, то, что вы сейчас говорили, да, да, по поводу вот отсидеть и так далее. Ну, смотрите, за 3 миллиарда вы можете провести опрос. 2 года отсидеть, сами понимаете, в каких условиях, да, то есть в наших тюрьмах, вы понимаете, что там будет у нее люксовый номер. И
ну, кто вам сказал все, такое? Все, это, все. Это наша фантазия. Вот кто,
нет,
кто мне покажите...
Фантазии, вы в России же живете, вы же
ну
знаете.
Что? Ну, покажите мне хоть один люксовый номер, хоть в одной тюряге. Где эти
да,
люксовые
номера? Да, ну, за 3 миллиарда вы проведите опрос.
Хоть за 4.
Кто-нибудь откажется провести...
Слушайте, ну, Ходорковского больше... У Ходорковского было больше ярдов, сидел в поганой тюряге. Ну,
одну
чё?
Секунду.
Ну.
Ну, Ходорковский немножко другая ситуация.
Он борец, типа того, а она не
да
борец.
Какой он борец,
а
я что? Вас умоляю, это ну. Такой же вор, дело не в этом.
Ну, ну сидел
какой
в тюряге, очень богатый
боролся?
Сидел. Сидел 10 лет, не, я говорю, я предполагаю, что вы так скажете, да, спасибо большое. Ну вот, был человек, денег из задницы сыпалось, и сыпется до сих пор, наверное, я так предполагаю, да, господин Ходорковский. На бабосах весь, сидел десяточку, вообще... В такой жути сидел, что никому врагу не пожелаешь. Еще неизвестно, хватило бы нам с вами здоровья и воли к жизни, как Ходорковскому хватило, чтобы вот в таких условиях выживать, да, как он выжил. Неизвестно. Я не фанат Ходорковского, чтобы вы поняли. Я не фанат. Я просто говорю о том, что человек с бабосами очень даже успешно может присесть на зону. И очень успешно может сидеть в обычной сраной камере. И не надо там рассказывать про люксовые номера, джакузи проституток, да? Я один раз все в жизни видел сюжет по поводу того, что в какой-то колонии поселения кого-то там сидит какой-то мужик, ему приносят еду, и у него есть телевизор. Ну, колония поселения — это вообще не разговор. Это же вообще, ну, это что это такое? Дача еще называется иногда, понимаете? Отдыхать люди туда ездят. Ну, то есть, у меня товарищ сидел в колонии поселения, мы к нему приходили, приносили ему еды, сидели с ним, разговаривали. Ну, просто ему нельзя выходить, режимный объект, все. Но это не тюрьма, это не общий режим, тем более там не строгий. 7373948, у нее будет золотая камера. Кто вам это сказал, что у нее будет золотая камера? Как, где эта золотая камера есть? Покажите мне ее, кто сидел в России в золотой камере? Хоть один миллиардер, давайте, показывайте. Ну, не сидел же, ну... Вы готовы за 3 миллиарда, но вам и не предложат 3 миллиарда. Вы же не воротили такими финансами. Давайте мы будем нашими масштабами мыслить. Не масштабами тех людей, которые никогда не жили в центре Москвы в квартире стоимостью несколько миллионов долларов, например. Давайте вот так мыслить. За 1 000 000 рублей 2 года посидите. За 1 000 000 ваш вот доход, вот какие деньги у вас есть. И примерно вот, пожалуйста, за лям будешь сидеть 2 года? Нет. Да пошли вы. Да пошли, забирайте лям. За 2 будешь сидеть 2 года? Нет. За 3 будешь? Нет. За 4 будешь? Нет. За 5 будешь? Нет. Да хоть за 10. Да не нужно нам этого. Вот так. Не нужно нам этого. Все такие простые. Конечно, гипотетически, когда мы рассуждаем, сколько я бы посидел. Ой, а хоть 1000 лет я бы посидел. Ага, 2 года в колонии сидишь с такими приятными людьми. Восхитительное общение, все добрые, да? Все радужные такие, смеются, хохочут. Классно. Значит, 91% радиослушателей. Хорошо, что дали пяток, надо было, может быть, еще и больше. 9% говорят, незаслуженно. Женечку, Васильеву, вот так вот. Какой пяток, это несправедливо. 9% бьются за Евгению Васильеву. Бьются. Мне интересно посмотреть будет в глаза нашей, ну так сказать, либеральной общественности, которая говорила, не посадят Васильеву. Но! Где вы? Все! Российский суд самый справедливый, самый честный. Коррупционеров сажают. Пожалуйста. Да, не получилось посадить Сердюкова. Да, не получилось. Да, не получилось. Но есть объективные причины. Наверняка Сердюков слишком много знает. Ну, попробуй посади министра, да? Он, наверное, слишком много знает, чтобы его можно было посадить. Тем не менее, его нигде не видно особо. Он где-то там что-то есть, но где-то его как будто и нет. Ну вот. Да может, он и не виноват. Может, Васильева его обвела вокруг пальца. Вот и все. Что следствие доказало, то и доказало. 7373948. Как вас зовут, Оля? Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Александр Матища.
Да.
Я считаю, что ее никто не посадит, потому что вот она сейчас амнистия выходит, и она, как Сердюков, так же вот...
Она под амнистию уже не попадает, потому что даже новости такие были. Все это уже выяснено. Под амнистию кто должен был попасть, они уже вот попали под нее. Все, она не попадает.
Ну, что-нибудь придумает.
Ну, что-нибудь придумает. Не знаю, что-нибудь придумает. Не знаю. А почему вы так все... Она не сядет! До последнего упирается. Ей не дадут срок! Интересно, когда она сядет, что вы будете говорить? Нет, она не... Это неправда, это ее клон, настоящая Васильева гуляет. Как, что вы будете придумывать? То есть, мне все время интересно, как вы будете изворачиваться в той ситуации, когда Васильева сядет с реальным сроком в обычной колонии, будет как Толоконникова ходить в платочке, да, шить робушку нам какую-нибудь, или там для Аэрофлота одежду будет шить. Вот что вы тогда будете говорить? Это неправда, это все снимки, это все, это монтаж. Вот так вы будете говорить, да? Ну, пожалуйста, я не против. 7373-948, телефон прямого эфира. Может быть, в том-то и беда, что нам сложно даже поверить, что это некое... Некая справедливость, которая может в определенный момент восторжествовать в стране, и все такие, чё, да не, это невозможно. У нее будет золотой горшок, она будет сидеть на бриллиантовом унитазе каком-то. А если нет? А если все, ребята, а если Крым, если патриотизм, если внешние санкции изменили подход к внутренней политике? Что если нет неприкасаемых больше практически? Ну, кроме таком какого-нибудь близкого-близкого круга. Все! И сейчас начнут всех крошить. Смотрите, губернаторов снимают. Губернатор Хорошавин своей ручкой. Полетел, все, до свидания. Присядет надолго. Пожалуйста, сколько всяких разных МВДшных начальников каких-то дергают. Каких-то непонятных людей из силовых структур увольняют. Помощников каких-то депутатов лишают. Пожалуйста, Васильеву сажают. Может, время другое? Может, вы просто не перестроились в голове? Слушайте, я задам этот вопрос и поставлю его на голосование. 134-27-35. У вас есть ощущение, что, возможно, у нас в стране, в России-матушке, началась реальная борьба с коррупционерами? Реальная! Черт! Парни, это же реальная борьба с коррупционерами! Вы говорите так. 134-21-35. Реальная борьба с коррупционерами, кажется, началась. 134-21-35. 134-21-36. Нет! Нет, 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 нет. Чушь это все. Никакая борьба с коррупционерами и подавно еще пока не началась, в общем-то. Не-не-не-не. Это факты единичные. Какая борьба? Ну, не смешите меня. 134-21-36. 134-21-35. Вы говорите, черт побери! Началась реальная борьба с коррупцией. 134-21-35. Активнее голосуем. 134-21-36. Да ну что вы, какая борьба с коррупцией? Ребята, здесь занес, тут подмазал, все решил. Как по накатной, как по маслу все пошло. А до этого ничего не работает. Может быть, вы слишком наивны? Может быть. А может быть, я не говорю, что я, может быть, там все знаю, да? Отец Жозеф мне написал. Возможно, это моя наивность. Возможно, это мое желание. Возможно, это мои мечты. О том, как должно все быть в России. Арест Васильевой – это подарок народу к 9 мая. Все меняется, говорит 54-й. Вы не поверите, мы звоним всем депутатам подряд. И говорим, прокомментируйте. Они говорят, у нас праздник, мы будем после праздников комментировать. Что? Что? Прокомментируйте, твари!
Зюганов нет, мне некогда, у нас, типа, у меня праздник, все, пока.
Понимаешь? Как вы можете? Как вы можете это пропустить? Ну, они пропустили. А может, и правы, может, и правы. Как Толстых, вот сказал Капелло, говорит, что ты со своей зарплаты лезешь, вонючка, говорит. У нас сейчас День Победы, ты со своей зарплатой копейками сраными лезешь, вали отсюда, говорит. Ну, вот так вот условно. И тут же так же, может быть, Зюганов, что они со своей Васильевой, она никому не интересна. На зоне ей поставить теремок и будет жить 2,5 года, как кот в масле, пишет Серега. Серега. Ну, вы жили на зоне или нет? Был там такой человек, как кот в масле, который жил? Ну, как вот? Ну, расскажите, как жить на зоне, как кот в масле? Ну, если уж так вот. Реальная борьба? Сердюков-то даже не обсуждался, говорит знаток. Я же говорю, почти все. Вот так, почти все. Ну, вы поняли меня, да? Почти все. Понятно? То есть, когда... Вы же, наверное, слышали эту тему с серыми налогами, там, и с серыми налоговыми схемами, которые проворачивала Хиллари Клинтон. Слышали, наверное? Откуда вы их слышали? Конечно, вы же только за нашими следите, и то так следите. Не очень. А было такое дельце, где-то год назад это все обсуждалось. Серые налоговые схемы. Ну, не сидит же Клинтон. Все нормально, на месте она. Ну, то есть, есть, конечно же, люди, безусловно, какие-то неприкасаемые, да? Которых прям, ну, вот трудно свалить. Их можно свалить только путем я не знаю чего. Вот как Кеннеди. И все. Вот. Но я говорю о том, что вот губернаторы, какие-то министры, помощники министров, вот эти ребята, которые в определенный момент поняли, что вот этот вот отбойник или не отбойник, полоса между полосами другими на Кутузовском, она это их выделенка. Вот эти ребята, может быть, они стали еще какими прикасаемыми, может быть, пришло такое время, когда их взяли за соответствующее место, за ягодицы. Да. 24% радиослушателей говорит, началась реальная борьба с коррупцией. 76% говорят, чушь, вообще никакой борьбы с коррупцией реальной не начиналось даже еще. Это ваше право. 7373948. Я не осуждаю. Как вас зовут, Олег? Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Да вот вы говорите про золотые там условия, да, содержания.
Нет, это не я говорю, это мне говорят. А я все думаю, где же такие?
Ну вот разговор идет про это. Да, вот я сам лично отбывал срок, да?
Да.
Я вам скажу одно. Вот в российских тюрьмах и зонах деньги решают многое.
Многое решают. Да? Можно классно
Даже вот смотрите, вот в тюрьме, да? Угу. Во всех тюрьмах есть платные камеры, где люди содержатся, ну, если есть состояние,
можно кайфовать.
Они платят и, ну, за отбывание там. И там все заходит без проблем. Они без круто, как короли.
Слушайте, тогда это вообще круто. Тогда действительно, может быть, Васильевой счастье будет какое-то. У нас Антон Кравченко на связи. Наш корреспондент. Антон, здравствуй.
Да, Леш, привет.
Ты был в зале суда, ты видел реакцию Васильевой на то, как зачитали приговор. Когда она услышала, что ей дают 5 лет реального срока, какова была ее реакция?
Ну, она была абсолютно спокойна, несмотря на то, что она в течение всего срока оглашения приговора стояла, как бы она, ну, такая была довольно веселая, она переговаривала сейчас со своим адвокатом, они там даже посмеивались, но вот после оглашения приговора, конечно, она немножко погрустнела, да.
То есть не было уже юмора в ее каких-то глазах, не было улыбки на ее лице, она призадумалась?
Юмора не было. Я еще стоял возле выхода из зала суда. Ее как раз провели там буквально 10 метров, наверное, как раз в наручниках, уже под стражей. И, если честно, она была немножко испугана.
А какова была реакция, скажем, ее адвоката? Что-то можно было понять по его выражению лица?
Ну, вот сейчас я нахожусь на улице, и как раз адвокат ее дает интервью. Он заявил, что, конечно, они не согласны, что некоторые не согласны с экономической частью, потому что я могу сказать, что из 12 эпизодов дела осталось всего 8 из 3 миллиардов рублей, которые раньше инкриминировали, что это причинен ущерб государству, осталось 550 миллионов рублей. Ну и даже с этим адвокаты не согласны, конечно, они будут подавать апелляцию.
Апелляцию будут подавать. А какова была реакция вот публики, то есть журналистов, которые там собрались, они были удивлены? Вот мне интересно, потому что я удивился.
Было большое удивление всех. Я находился в комнате, в зале суда мне, к сожалению, не удалось пробраться, а я находился в комнате, где шла прямая трансляция, и, ну, многие ахнули, можно так сказать.
То есть, в принципе, ожидалось совершенно другое что-то?
Ожидалось, да. Ожидалось, что, ну, какой-то условный срок, может быть, не столько, может быть, даже не 5 лет, а, может быть, 2,5 года, которые она уже провела под домашним арестом.
Да, понял, Антон, спасибо большое. Это был Антон Кравченко, наш корреспондент, который находится как раз в здании суда, но, наверное, вышел уже, как я понял, и наблюдал за тем, как зачитывали приговор. Хотя зачитывали, это неправильно говорить. Читали приговор, потому что зачитать можно только до дыр. Ну, как-то в последнее время так получилось, из-за рэперов, наверное. Читали приговор Евгении Васильевой. 5 лет колонии общего режима. Но есть сомнения у вас, я понял, на этот счет. Ну, посмотрим, как будут развиваться события. В любом случае, да, даже это удивляет. Хотя я говорю, вдруг все пойдет по накатанной, как у Навального. 5 лет, тут же выборы мэра, и Васильева не избралась, и ее отпустили. Ну, вот как вариант, вот так вот, да? Навальный же не сидит? Не сидит. А что Васильева должна сидеть? Я не понимаю. Вообще, давайте к новой концепции перейдем. Вор не должен сидеть в тюрьме. Вор, да, должен быть предпринимателем. И это будет правильно. Приговор оглашают, пишет Гриф. Ну, вот типа того, да. Но когда его 3 дня оглашают, уже, знаете, надоедает им оглашать. Они начинают его читать просто занудно. А что еще? А может, теперь на что давит общество в инете, теперь пытаются решать не все, а то сейчас волнуют. А, ну я понял, Саня, что вы говорите. То есть это отклик на те волнения, которые есть в интернете. То есть видно, люди реагируют там на Васильеву. Держите Васильеву. А остальных не трогаем. Еще что-то. То есть это отклик прямой. Может быть. Сейчас давайте уйдем на новости, а там уж не знаю, вернемся мы к этой теме или нет, все зависит от вас. Если народ богатый, значит государство сильное. Китайская мудрость, пишет 24-й. Женский следственный изолятор номер 6 на шоссейной построили сравнительно недавно и отличается улучшенными условиями содержания заключенных. Метро Братиславская, пишет Пут-Пут. Эль Барта пишет: короче, воруй миллиардами, и будет тебе счастье. Своруй буханку хлеба и сядешь на 5 лет. Поднимаемся с колен, да, Алексей? Скрепы-то у вас крепчают. У меня скрепы крепче крепкого. Это первое. Крепкого пуэра. Вот так вот. Можно еще добавим, чтобы у нас было немного больше рэпа в наших душах и словах. Значит, мои скрепы настолько крепки, что они крепче крепкого пуэра с утреца. И меня вообще ничего не смущает. И даже если Васильева выйдет, там, в мае возьмет, да подаст на УДО, и потом уже выйдет... Я понимаю, что это, конечно, не то наказание, которое бы хотели увидеть в массе свои люди. А люди почему хотели увидеть наказание это? Почему вот они хотели увидеть? Ну, почему, скажи мне. Думаешь, им деньги вернут? Нет. Но они просто понимают, что она, Васильева, при бабле успешная, что ей плевать на вот людей типа нас, потому что мы, ну, как бы лохи. И она вообще петляет по жизни. Она петляет сквозь закон, над законом, под законом. Вот так вот она идет, понимаешь? И когда ты смотришь на таких людей, как они делают все красиво, по-настоящему красиво, обходя все, что можно, заводя нужные связи, ты понимаешь, что ты кретин, и тебе обидно становится. Ты говоришь: надо посадить! Надо, ребята, но это очень сложно. И поэтому меня радует даже маленькое движение в сторону позитива в этом отношении, понимаете? То есть маленькое движение, небольшое. Он, Рашкин, говорит: я приятно удивлен. Потому что, говорит, прокуратура предлагала 8 лет условно. Я, говорит, приятно удивлен. Вот и я приятно удивлен. Приятно удивлен тому, что есть шажки-то мелкие. Мелкие, да, безусловно. Да, голову не отрубили где-то там на Красной площади Васильевой. Да, так получилось. Вообще, в основном казнили на Болотной, насколько я знаю. Ну, на Болотной, не казнили Васильеву. Да, безусловно. Но мелкие шажки, мелкая работа в правильном направлении, движении. Я почему вспоминаю Хорошавина с ручкой за 36 миллионов? Это же губер. Губер, понятно? Губеры могут снять, выдернуть. То есть шажки-то есть, работа ведется. Да, безусловно, не того масштаба сразу, которого надо. Но можно ли так делать, как вот предлагают некоторые наши радикально мыслящие слушатели? Они считают, что можно. Я считаю, что это просто невозможно технически. Потому что если ты будешь выдергивать вот так вот сразу людей, всех, то никого не останется. Ну, как-то так получится. 7373948, телефон прямого эфира. И потом уже кто обычно говорит: надо там их всех изжечь, да? Кто обычно говорит? Кто, в общем-то, ничем не руководил, к большим финансам доступа не имел, проверить, человек честный или нет, нельзя, коррупции не замечен только потому, что его не подпустили, ну и так далее. То есть человек, в принципе, ничего не делал. Ну да, кто-то делает так, как Васильев. Что здесь поделать? Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Здравствуйте, Бармалей, Москва.
Да, пожалуйста.
У меня, я, конечно, очень не рад, то, что дали ей 5 лет всего.
Но ей, может, вот там и то не 5 лет, еще, может быть...
Лучше бы оставили бы 8 условно, а потом за какой-нибудь переход не в правильном месте дороги дали бы еще, и было бы больше.
А зачем вам это вообще все? Зачем вы хотите, чтобы Васильева села? Можно я вот этот вопрос поставить? Зачем?
Да. Но у меня знакомый был... Его за телефон закрыли больше сроков, чем ей дали.
Ну и что? Ну ваш знакомый, вот, ну я без обид, да? Вот как мы правильно говорим, мы понимаем, лох. Его закрыли за телефон. Получается так.
Ну, так тогда, да.
Ну,
да.
Ну как, вот и, как, как
маленький из жизни, можно?
Как я, вот знаете, поймите меня правильно, чтобы не обижались вы, да, про знакомого. Я сейчас украду телефон, меня тоже посадят. Дадут больше, чем Васильевой. Почему? Потому что я лох. У меня ни связи, ни денег, ничего нет. Я краду телефоны, ну, хожу, да, как дурак.
Можно краткий, ну, со времен совка?
Да, давайте.
Союза.
Давайте.
У меня у жены папу посадили за тунеядство. Было тогда такое еще наказание. Ему дали 4 месяца.
Угу.
Пока он ждал этапа, потом приехал обратно. Ну, в общем, он доехал до зоны, дошел до ворот. Его развернули, отправили обратно.
То ты свободен. И встань, и иди, ему сказать. Ну, я понял. То есть такая же система и здесь может быть. Пока все вот эти проволочки, еще что-то. Поймите правильно, друзья, когда все говорят, вот я украл буханку хлеба и сел там на 1000 лет, а она украла миллиарды. Так это же закономерно, и это все знают. Это знает даже самый тупой человек. Что тут объяснять? Человек, у которого есть деньги, при рыночной экономике и вообще при капитализме, он может чуть больше, чем тот человек, у которого денег нет. Безусловно, у какого-то человека есть политическая власть, а политическая власть в какой-то мере может быть даже дороже денег в определенный момент. Просто потому, что тебе деньги уже не нужны, у тебя есть люди, которые деньгами владеют, а ты ими руководишь. Ну, вы поняли. Но, правда, они могут тебя и скинуть в определенный момент. Ну, то есть, чему вы удивляетесь, друзья? Ну, чему вы удивляетесь? Давайте так, мы попробуем. Вы начальник зоны. Я богат, я лох, я украл телефон, меня посадили в вашу зону. Вот скажите, какое вам до меня дело? Что я могу вам предложить, чтобы вы улучшили мое пребывание в этой зоне? Вот что я могу вам предложить? Ничего, я кретин, я дурак, я всю жизнь занимался какой-то чушью и своровал телефон и сел на зону. Все, ничего предложить не могу. Садится человек, у которого миллиарды за спиной. Да, миллиарды. Скажем, этот человек сел не по политическим мотивам, и никто не будет на тебя пальцем там тыкать. Ну, просто хороший человек, у которого есть много бабла. Даже не миллиарды, а миллионы. И он, например, встречается с вами. Ну, то есть у вас какая-то личная аудиенция, там, ему дозволено, вы знаете, что он богат. И он говорит, слушай, вот у меня есть друзья. Они будут привозить тебе в месяц 150 тысяч. Ну, там 150 тысяч. У тебя же много таких сидит. Или там миллион. Я не знаю, как по барабану. Придумываются. Миллион. Ну, у тебя же дети есть? Да, есть. Типа, что тебе? Ты просто сделал так, чтобы я один в камере сидел, и все. Просто я хочу один сидеть в камере, телек мне дай. Я не буйный, я никуда не побегу, ров рыть не буду. Жрачку. Ну, и бабу иногда раз в неделю мне привези какую-нибудь. Вот. Можешь сделать? Да могу, а что нет? А что нет? Вот. У меня жена шубу просит, у меня детей учить надо. Своего же не в МГУ же отдавать, вонючий. В бостонский пускай ездит какой-нибудь университет, в Гарвард, да? Ну там, в Йель в какой-нибудь. Вы понимаете, о чем я говорю? Вы понимаете? И дело тут не в системе, не системе, еще чем-то. Дело тут в отношении людей к финансам. Так, у меня есть такое ощущение, что мы очень долго были бедными. Ну, то есть при царской России, я имею в виду вот крестьянство, рабочих, вот этих людей, да, ну, нас с вами, поняли? Не как вот там богатого, не каких-то там людей, высокая такая знать, которая вот, она до сих пор знать, она и есть знать, вы обратите на это внимание. Вот, ну, вот эти вот лохи, мы, простые, смертные, от сахи, от земли, вот, мы там денег не получали, в Советском Союзе, ничего там, да, понимаете, да, вот, конечно, хорошо, что ни у кого ничего не было в Советском Союзе, это было приятно, ну, в смысле, ну, тоже не очень хорошо, ну, да, там, квартирку дали какую-то, может быть, кому-то, а кому-то и вообще не дали при Советском Союзе, ну, вот как-то вот так вот жили, потом Россия, 90-е годы, да, кто шальной, тот заработал, все остальные, вот, как были вот эти крестьяне все угнетенные, они так угнетенными остались, вот эти, какую-то, смотреть пшенку какую-нибудь дороже, она или дешевле на рубль где-нибудь в Пятерочке, вот, сейчас этим занимаются. И, конечно, если такому человеку сказать, старик, вот тебе лям, ты только проститутку мне привези раз в день, там, сделай то, 5-10, сделай мне отдельную камеру. Так точно, в эту же секунду, все, вопросов нет. Вы будете осуждать этого человека? Вы будете его осуждать? Вы будете его осуждать, пока не окажетесь на его месте. Как вы только окажетесь на его месте, вы осуждать его прекратите сразу же. Сразу же. Почему? Потому что такая обстановка. 7373948. Вы думаете, это можно искоренить тем, чтобы вырвать какого-то человека один раз, какого-нибудь чиновника, откуда-то убрать, и все сразу поменяется? Нет. Поверьте, у него есть первый зам. Есть зам у этого зама, который встанет на его место и будет делать все то же самое. Все то же самое. И новые приятные ребята из МГИМО придут на смену, там, ну и так далее. У нас есть вузы такие, которые порождают новых чиновников восхитительных, да? И они уже готовы. Они уже на первый курс МГИМО поступили, дав взятку. И они уже готовы сегодня сесть на место любого чиновника и получать бабло. Они готовы, они за этим туда шли. Им родители говорили, иди, говорит, в чиновники, будешь бабло получать. Вы понимаете или нет? Все, дай, скорее собрать с какой-то короткий промежуток времени, успеть кайфануть и по барабану. Зона, ладно, пускай зона, там что-нибудь договорюсь. Как-то так, там же тоже хочет человек кайфовать. Понимаете? Или не понимаете. Или я что-то неправильно говорю. Вроде бы все понятно, вроде все как есть. 7373948. Кого мне в этом обвинить? Может, мне Ельцина в этом обвинить? Ельцина, умершего. Давайте попинаем старика умершего. Ельцин в этом виноват. Не знаю, может, и Ельцин. А может быть, наша сущность в этом виноват нет. Как вас зовут, Али? Здравствуйте.
Здравствуйте. Я вот по поводу Евгении Васильевой.
Так.
Ну, смотрите, я так думаю, здесь дело, почему все хотят, чтобы ее посадили надолго. Я так думаю, потому что будет урок другим. Все-таки посадили чиновника, и почему все думают, что мало? Потому что, ну, на самом деле, многие люди хотят, да, получить миллиард там и, ну, за год-два сидеть.
Да, хотят, потому что они хотят повторить ее судьбу. Они завидуют, элементарно, ну, обычно зависть, как ни странно. Вы понимаете, я спрашиваю, почему вам нужно посадить Василию, и я сам исключаю, мне вот Василию сажать не нужно, знаете почему? Потому что мне от этого ни холодно, ни жарко, просидит она хоть 10 лет. Где бабки? Где бабки? Где миллиарды? Где они? Кто их вернет в казну, в бюджет? Где они? Их нет! Их нет! Хоть 300 лет пускай сидит Василию. Мне плевать, сколько она будет сидеть. Даже если она не будет сидеть, или она день посидит, или она посидит не в тюрьме, а в Макдональдс она посидит. Какая разница? Где бабки? Бабок-то нет! Вот где проблема. Верните бабосы! Вы чего? Все остальное вообще не имеет никакого значения. Все остальное это мишура, шоу, политика. Разве это непонятно? Василий сядет, выйдет. Какая разница, какая-то сивая дура села, вышла. Мало ли сивых дур по России села сегодня, а завтра вышла из тюрьмы. Знаете вы их? Да знать вы их не знаете. Плевать на них. Где бабки? Где 3 миллиарда? Где 3 ярда? Где они? У кого они в руках? Где эта скотина? Отдай! Можешь не сидеть, можешь ничего не делать. Вообще, просто иди зарабатывай на завод. Вон, рынок труда, у нас есть, биржа труда есть, да? У нас же есть? Же есть, как говорят на улице. Же есть рынок труда. Иди, хедхантер, все, рынок труда, иди работай. Ищи в баньке, парь там кого-нибудь, я не знаю. Сардельки какие-нибудь нарезай в каком-нибудь кафе. Ну вот. Деньги верни.
Надо ее посадить на 300 лет.
О, круто, ребята, что это, эротические фантазии, что ли? Плевать, сколько она будет сидеть. Плевать. Потому что это ничего не меняет в плане бабок, которые куда-то пропали. Где они? Кто-нибудь не может ответить, где они? Кто-нибудь из вас может мне ответить, где бабки? 7373948. Никто не может ответить. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей меня зовут.
Да, пожалуйста.
Леш, ну, разговоры по поводу имею деньги, получаю меньше срок, наверное, все-таки не совсем состоятельно.
Почему?
Согласен?
Почему?
Ну, потому что в АЗАХ законодательство России все-таки написано, что все имеют равные права и равны перед законом.
Ну,
а, иначе получается, мы действительно попадаем в такую ситуацию, когда есть деньги, имеешь одни привилегии, нет денег, имеешь другие.
Ну, мы-то попадаем в такую ситуацию. Разве не попадаем в такую ситуацию? Слушайте, ну в США написано там свобода там и так далее, да, и демократия, а берут и негры стреляют просто так на улице. Вот, а потом город берут и слезоточивым газом морят. Ну и что? Мало ли что написано, ребят, ну вы на все надписи обращаете внимание. Слушайте, вот, у меня тоже надпись есть там.
упал ключ. Значит, у меня тоже есть надпись там где-то в подъезде, да, там какая-нибудь Катька-шлюха. Что это значит, что Катька... Мало ли написано. Ну, написано. Дальше что? Вы же вопрос-то решать будете на деле. Вот, вот здесь, вот, смотря в глаза, вы попадаете. Вот, вот он человек. Ему плевать на закон, на бумагу, что как. Он готов сесть. Вы слышали интервью Рамзана Кадырова? Вы слышали интервью Рамзана Кадырова? Он говорит, у нас... Он говорит, я готов нести ответственность. Я, говорит, умереть не боюсь. Мне сесть вот так, говорит. Надо, сяду в тюрьму. Я, говорит, надо. Ну вот, условно говоря, сейчас, это уже не Рамзан Кадыров говорил, я объясняю логику человека. Надо, я тебя замочу, чмошник. Я тебя замочу, я буду тебя вот так вот потрошить, понял? Да, меня посадят за это, но я тебя распотрошу, ты понял? Вот такой человек приходит к вам договариваться по какому-то вопросу. Что вы будете делать? Я тебя, говорит, буду прям вот жрать, кишки твои буду, понял? Говорит, все равно, буду сидеть за это, но тебя я замочу. Ну, может, как-то договоримся, в самом деле. Ну, то есть, я просто хочу вам понять, что какой-то... Есть такое понятие отчаянность, да? Есть отчаянные люди, есть люди дерзкие, смелые, которым плевать на закон. Им плевать на закон не потому, что они не понесут наказание, а потому, что они готовы даже понести наказание, потому что даже на наказание им плевать. Они говорят, мы тебя за... Вы знаете, смертная казнь тебе. Хорошо, и торгуют наркотой дальше. В Китае люди при смертной казни торгуют наркотой. Почему? Почему? Он знает, что его замочат. Ему по барабану. Мочите. Держи. Все, понимаете или нет? Всем плевать, потому что есть просто люди, вы, это большинство людей, которые... не рискуют, которые копят, которые берут кредиты и так далее. Ну, такие аккуратные люди, правильные люди. Большинство такое должно быть. А есть рисковые, бешеные, безбашенные люди. Это либо менты, либо бандиты. Два варианта, больше никого нет. Да? Хорошо, если эти безбашенные люди попали куда-то в полицию, потому что они могут, например, пойти в ОМОН и гасить людей на законных основаниях. А они могут пойти в какие-нибудь там, чуть ли не зондеркоманды, понимаете, и гасить людей не на незаконных основаниях. Им плевать. Посадят их, убьют и забьют. Он готов. Все. Главное здесь и сейчас получить то, что он хочет. Вот такой человек. Вот что вы с ним будете делать?
У нас есть закон, а иначе, получается, все равны, не равны. А вы никогда не думали, что кто-то просто готов понести наказание в любой момент за свои действия?
Готов. Готов умереть. Легко. Приезжайте, убивайте, он говорит. Все. Вы думаете, этому человеку страшен закон? Ему страшен закон? Нет. Ему ничего не страшно. Он умереть не боится. Вот что с ним делать?
Ничего.
7373948. Сторониться. Как вас зовут, Олег? Здравствуйте.
А, да, здравствуйте, Евгений.
Вот. Да.
А я вам хочу сказать, ой, сейчас салют еще.
Да,
да. Деньги делись. Ну, часть ушла на погашение людских запросов, там, прикрыть одно дело, другое дело. Я вам еще хочу как бы сказать, что Евгению...
Васильеву.
Звали на работе как министр обороны. В свое время, где-то за год-полтора, ну, до этой ситуации, как там все произошло, я вез человека как раз устраивать на работу. Угу. Вот, он мне просто рассказывал...
Что она имела очень большой вес. Она имела очень большой вес.
Я вез человека, да, юристом, устраивается на работу, как раз в ее контору. Она выбирала людей. И это было, как бы, ну, уже новое название, она рассказывала, что в интернете, прежде чем пойти на собеседование к ней, как там, прочитала все. И что это уже до этого был суд, также по таким же делам, там людей посадили.
Ну, понятно.
И был набор новых сотрудников.
Ну, я понял, что вы говорите. Как бы вам сказать, да? Что это должно нам вдруг на что глаза раскрыть? На место Васильевой? Ну, наверное, все и так все понимают. Я не понимаю, зачем вообще лишние слова нужны, когда всем и так все понятно. Мы здесь говорим, такое ощущение, все умные. Вот. Кадыров, смотрите, Гоги пишет. Гоги, не дай бог, не припишите мне эти слова. Он говорит, что Кадыров лох, и один на один он его заставит... есть собственный, ну, кал, так вот так скажем. Гоги так пишет. Значит, Гоги, смотрите, вы ошиблись. Просто вы пишете нам на сайт, а зачем? Я же не Кадыров, и я даже не его друг, и не брат, и не сват, и я не буду мстить за него и растить бороду по этому поводу, потому что она не растет, во-первых. Вот, напишите в Инстаграм, Рамзан Ахматович. Кадыров, скажите, я тебя один на один. Вот так вот.
Гоги, удачи вам, успех. Можете даже просто приехать в Грозный, прийти прямо к резиденции и крикнуть. Вы знаете как, смотрел «Трою»? Да? Как он там кричал? Господи, я забыл. Гектор! Вот прям встаньте где-нибудь у резиденции. И там «Кадыров!» Да? Ну просто «Рамзан!» И он так выйдет с копьем, и с вами биться будет. Представляете? Просто все мы очень крутые за спиной, где-то вдалеке, на смс-порталах. Мы очень все крутые бойцы. Я не сомневаюсь, друзья. Я сам такой мощный боец. Вдалеке. Чем дальше, тем смелее. Все мы такие. Я все прекрасно понимаю. Просто поймите правильно, есть реальные чуваки, которым все равно. И все. 7373948. И талант же Кадырова не только в том, что он может, например, драться. И вы говорите, один на один. Возможно, вы какой-нибудь боец, да? Возможно. И правда, может быть, вы можете победить физически Кадырова. Но у человека есть еще политический дар. Понятно? И ваши бойцовские качества, они, конечно, может быть, его и превосходят. Но если взять все его качества, например, того же самого Кадырова, на его примере просто сейчас говорим, все его качества, политический дар, дар убеждения, дар лидерства какого-то там, уважение тех людей, которые с ним, у вас нет шансов. У вас нет шансов. Для этого и нужна политика. Как говорит один мой товарищ, один я всех не победю. Вот он так и говорит. Один я, говорит, всех не победю. Лех, давай помогай. Вот примерно так он и говорит. Понимаете? Один в поле не воин. 7373948. Поэтому даже если вы предполагаете, что вы Кадырова там где-то там поборете, по блядьке, да, поборете, то это совершенно не значит, что вы можете его, победить. Победить. Это мы к разговору о том, что есть люди, которые чуть-чуть больше, чем остальные люди. Чуть-чуть больше. Политики, они чуть-чуть больше, понимаете? Если бы я примерно то же самое говорил, что говорит Владимир Вольфович, или действовал так же, я бы уже сидел. Это я про Жириновского сейчас говорю. Это просто о больших людях я говорю. Я бы уже сидел. Уже, все, до свидания. Я уже поехал бы, да? Меня бы кто-нибудь пристрелил где-нибудь. Например, просто представьте себе, я, например, сейчас Немцова покойного вспомню, приду и, пускай не Немцов, любого сейчас политика возьмите оппозиционного, возьму и в харе ему плесну чем-нибудь. Что со мной будет? Как долго меня будет пинать его охрана? Выживу ли я после этого? Я не знаю. То есть, ребята, все-таки, конечно, равенство закона. Да, безусловно, мы все равны. Да, конституция, право, хе-хей. Но согласитесь, что есть люди поравнее. Давайте сейчас уйдем на что? О, новости рынка труда, как раз для нас, для всех. А после этого продолжим. Шестнадцать часов 7 минут, пятница, май, день 8. В студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Честно говоря, некоторые люди не перестают меня удивлять, не перестают удивлять, вот знаете, своей твердолобостью, которая им не позволяет жить. Не позволяла раньше, не позволяет сейчас и не позволит в будущем. Просто потому, что они отрицают реальные факты, факты жизни. Вот смотрите, всякие там Мария, боже, какой покой наступает после вопли этого влюбленного в себя дурня. Наверное, Мария ненавидит себя. Смотрит себя в зеркало и думает, какая же тварь передо мной, да? Но, единственный, кто себя любит, это я. Если бы я себя не любил, я бы здесь не был. Слушать нормальную речь Женечки после этого просто чудо. Спокойно. Вы ищете покоя на политической радиостанции! Вы кретины! Просто я не понимаю, покой на радиостанции, Радонеж, здесь покоя не будет никогда, никогда. Когда здесь наступает покой, здесь нет ни одного слушателя, понятно это или нет? Мы говорим о политике, политика беспокойная, безбожная, сатанинское дело. Здесь не будет покоя, слушайте Орфей, если хотите покоя. Здесь покоя нет и не будет. Что за люди? Покой, мне нужен покой. Отключи! Уходи, go away. Здесь люди беспокойные, все наглухо перекрытые. Вот только так. Как же ты надоел! Говорит 99-й.
Дзюзетти, научитесь переключать приемник. Научитесь. Я специально люблю просто людей, которые меня, ну, как бы, они меня заряжают. Знаете, есть, как он, гей-певец, пел рок-музыка Queen, Фарух Булсарат. Как же его звали-то? Чего? Фрэнк Дрейган? Фрэнк Дрейган. Ну, вы поняли. Вот этот парень, он, говорит, читал каждый раз газеты с утра про то, что пишут про Куин. А там писали, Куин такая дрянь, такая неспокойная музыка, они говорят. Мусорский лучше. И он, и шел писать новые песни. Но Фредди Меркьюри. Вот, он же Фарух Булсара. Так что вы меня вдохновляете, спасибо вам большое. По поводу правды жизни, все очень просто. Вот они мне не верят. Они мне не верят, что есть люди, которые живут не так, как они. Они говорят, надо, говорит, вот человек пишет, ну что же, это же плоды строя, надо со строем побороться тогда. Да вы поймите, что строй создан, любая идеология, она создана для кого? Для широких масс. Для широких масс, для вас, чтобы вы верили во что? В миф! В миф! Социализм, демократия, коммунизм, еще какой-нибудь изм, хоть любой изм, это только для вас, чтобы вами можно было управлять, что тут непонятного? Чтобы вы одной идеей жили, и можно... Патриотизм, вот вам еще одна идеология. Сейчас она, кстати, развивается у нас. Надеюсь, не испортит. Чтобы большинству людей было удобно жить, потому что большинство людей генерировать идею не может, потому что оно ограниченное. Ну что, ну тут не... Потому что неинтересно людям это, потому что людям интересно покушать, родить детей, покататься на машине, заработать денежек. Ну что, непонятно. И люди не хотят генерировать, они хотят, чтобы им сказали, жить надо так, так, так и так, и ты за это получишь то-то, 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 то-то. Вот в Советском Союзе было удобно. Идешь на работу, встаешь в очередь, получаешь квартиру, получаешь по очереди машину. Человеку с матричным сознанием очень удобно. Сделаешь это, получишь то-то, 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 то-то. Сейчас не так. Сейчас так, сделаешь это, не знаю, получишь ли что. Но так оно в жизни. Жизнь она вообще такая. Вот и все. Ну вот начинают. Ты не понимаешь, это режим. Какой режим? Ну вы обратите внимание. Ну вот режим другой. Абсолютно другой. США, да? США. Ну кланы, семейственность, все что угодно. Режим, Советский Союз. Сталин, да, это вообще имя Сталин. Герой, наш герой просто, народный герой. Все, стал сейчас вообще Сталина в иконы пишут со Сталином, вы о чем говорите? Иконы. Понял? Революционер. Террорист. Семинарию не закончил. Пошел спонсировать большевиков красных. Бабосы им чалил с Кавказа. Сумасшедший. Понял? Каких-то людей, которые хотели раздербанить страну, спонсировал революцию, смещал строй. Вообще человек не в адеквате, ты понимаешь или нет? Сейчас герой. Почему? Потому что человек, он делает. Этот человек, он творец, он создает, он креативен. Вот есть креативные люди, их мало. Есть люди остальные, не значит, что они плохие. Это значит, что вообще они хорошие, потому что за счет них общество и держится. Если бы все были такие креативные, как Сталин, что бы случилось? Что бы случилось? Кранты, ничего бы не случилось, все бы уже давно умерли. Ничего, просто все бы креативили по-своему. Конечно же, нужно большинство, спокойное большинство. Большинство, идущее к какой-то определенной цели, которому креативное меньшинство определяет эту цель. Ну так всегда было. При любом строе, любом, советском, несоветском, капиталистическом, каком угодно. Элита определяла. Смысловая, хорошо, если элита умная была, а если как Хрущев, беда уже наступала в этот момент. Вот, определяет, и все, и большинство спокойно говорит, все, мы поняли правила игры. Вы скажите честно, вы не понимаете правила игры в современной России. Скажите, мы отстали, мы в Советском Союзе понимали правила игры, в современной России мы не понимаем правила игры. Скажите так, и все, мы не врубаемся, скажите. Мы не понимаем, как жить. Объясни, найдите людей, которые нам объяснят. Вы же упорствуете. Вы пытаетесь модели Советского Союза переложить на современную жизнь. Не работает все. Советского Союза нет и не будет. Нет и не будет. Если даже будет какое-то новообразование под названием Советский Союз когда-нибудь, это будет другой Советский Союз, не тот, который был. Потому что в одну реку войти дважды невозможно. Разве это непонятно? Просто люди не знают, как жить. Не знают. Они, как, я не понимаю. Меня здесь обокрали, я в МММ вложился, деньги пропали. Как жить? Ну вот. Ну так и говорите, не знаем, как жить. Я сам не знаю, как жить.
Все, и будем искать выход из этой ситуации, сложившейся какой-то. Вот вы говорите, строй нужно поменять. Фидель Кастро, пожалуйста, охранник Фиделя Кастро, 17 лет его охранял человек, написал книгу, в которой пишет, что Фидель Кастро жил как король на секретном острове с любовницами. И тщательно это скрывал от своего бедного народа. Все вы любите Фиделя Кастро, обожаете Фиделя Кастро, нравится Фидель Кастро? Фидель Кастро! Да, и все такие, вот, честный был человек, свой остров с любовницами. Ничего? Не покоробило? Нормально? А почему? А почему при другом строе у Фиделя Кастро свой остров с любовницами? Потому что он создавал действительность. Он руководил смыслами. А все остальные не руководили смыслами. Вот. И он мог создать смысл. Надо быть бедным и праведным и бороться за идею. Все-таки да. При этом у него был еще островок, где он там с какими-то девками отдыхал. Ну, что поделаешь. И была яхта, которая называлась Акварама 2. Об этом пишет его охранник. 17 лет человек, бок о бок с ним. Понятно или нет? 17 лет. Захотел уйти, уволиться с работы, на 2 года присел в тюрьму. После этого бежал из страны. Нормальная история. Нравится вам? Пожалуйста. Фидель Кастро. Надо менять строй. В том-то и проблема, что когда строй меняется, средства производства, да и вообще бабки. Я просто скажу бабки, я не буду придумывать какие-то слова. Бабки переходят из одних рук в другие. И это не ваши руки. Не ваши. Все, при любом раскладе это не ваши руки. Почему? Потому что вы никогда не были частью элиты, как и я. Как и я это прекрасно понимаю, просто некоторые никак не могут понять. Вы никогда не руководили потоками этих денег и политических сил, и вы ими руководить не будете, даже если потоками начнет руководить другая часть элиты, которая сейчас, например, находится в оппозиции. Все! Судьба у нас с вами такая, жить просто, детей рожать, и все хорошо у нас. Счастливыми быть, у нас судьба, голову не забивать свою всякой дрянью ненужной. Ну, не согласны? 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК, твиттер, говорит Москва, сайт. Ну что, давайте уже перейдем к чему-то более или менее понятному нам, близкому абсолютно. Вот, это, например, стоянка. Например, стоянка в Москве, которая будет бесплатная с 9 по 11 мая. Это же здорово. Разве это не повод радоваться? Это наше маленькое счастье. Какое нам дело до этих миллионов идеологий? Маленькое счастье припарковать свой автомобиль бесплатно. В празднике. Это же здорово. 7373948, телефон прямого эфира. И тут же новость, которую мы будем обсуждать. Эвакуатор в Москве увез автомобиль запертым в салоне 2-летним ребенком. Просто приехал, просто посмотрел, ребенок сидит в машине, погрузил на эвакуатор, уехал. Давайте сосчитаем всех дебилов в этой истории. Родители, эвакуаторщик, люди, которые наблюдают за происходящим. Это сколько дебилов? Давайте сосчитаем. Как вы думаете, могут эти люди генерировать идеи? Могут ли эти люди придумать идеологию страны? Ну как, давайте, отвечайте сами себе на вопрос. Могут ли эти люди что-то придумать? Человек подходит, ты понимаешь, баран, подходит к машине, лежит ребенок двухлетний, сидит даже двухлетний, что он там, сидеть может уже. Ну и ладно, увез. Что в голове? Что происходит? Как это случилось? Почему? Что, в какой момент так произошло, что родители не уследили и забеременели этим человеком? Как это могло произойти? Что? Почему? 7373948. Родители, которые уже тысячи историй о том, как дети задохнулись в машине, оставляют в машине двухлетнего ребенка. Это что? Ну, расскажи. 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло.
Да.
Здравствуйте.
Да.
Дайте ответить, пожалуйста, мне где-то Гогин.
А он что? Я даже не помню, что он говорил.
Дело в том, что он такое сказал, что с Рамзаном сделаю то, это. Так. Может быть, вы дали бы ему номер телефона мой?
Да не, зачем?
Нет, я в 12 вечера на Красной площади буду ждать его.
На Красной площади? Может быть, нас сегодня ждет шоу 7373948. Ребята, не надо драться только, я вас умоляю. Не надо войны. Как вас зовут, Алис? Здравствуйте.
Здравствуйте, меня Сергей зовут. Здравствуйте, да. По поводу тех родителей, которые оставили ребенка в машине. Я думаю, что им следовала определенного рода логика. Они надеялись, что
благодаря ребенку.
Машину не эвакуируют?
Их не эвакуируют. А вот насчет того, кто такое придумать мог, вот подумайте, какой человеческий мозг у того, кто придумал вот эту страшную, абсолютно неразумную систему эвакуации, которая завязана тупо только на деньги.
Вы добавили еще идиотов в эту историю. Вы добавили их. Я думал, я всех сосчитал. Не всех я сосчитал. Они подумали, это муляж, говорит 11-й. Ага. Может, просто машина была тонирована, эвакуаторщик его не видел, пишет Евгений. Ну, внимательно надо было посмотреть. Ладошками, знаете, так вот, вот так вот голову свою туда. И ладошками так вот, и глаза прикрыть, и вот прижаться, как я к микрофону, понимаете? И посмотреть. Меня только что чуть не убило доской с проезжающей машины. Прямо по затылку попал, чтобы он сдох, пишет 87-й. Вы на мотоцикле, что ли, или пешком? 7373948, как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Алексей, добрый день, это Фрок.
Да, пожалуйста.
Фрок. У меня только один вопрос. А где гаец, который оформил эвакуацию? Он где? Он когда писал, он что делал?
Еще
он смотрел,
один.
Не смотрел.
Еще один человек найден в этой истории, потрясающий, слушайте. Наверное, да, вот он еще. Еще один слепой, спасибо большое, Фрок. Ты просто быдло и халуй, пишет 99-й. Если 99-й, вы мне вдруг пишете не со своей какой-то яхты, хотя бы даже на каком-нибудь Клязьминском водохранилище там или Истринском, если вдруг вы мне пишете не из администрации президента, если вдруг вы мне не пишете где-нибудь там, сидя рядом с Навальным, пожимая ему руку и живя на гранты там США, мне вообще не интересно ваше мнение обо мне, просто потому что, ну как бы, а кто вы-то? 99-й, а что вы делаете? Расскажите мне. Если вы управляете смыслами, если вы реальный чувак, который может что-то изменить, я за вами пойду. Реально пойду. Что вы умеете, 99-й? Ну что вот вы умеете? Предложите. Вот здесь такое ощущение, что, конечно, вы можете предложить набирать смс бесчисленное количество нам на смс-портал. Это тоже умение, это тоже навык. Наверное, его как-то можно монетизировать. Расскажите мне как, я готов. Я готов, я открыт к идеям, друзья. Вот каждый из вас, каждый, кто критикует и так далее, может сыпать идеями. Я открыт. Если вдруг я увижу какую-то идею, которая, например, мне лично понравится, мне лично, я за вами пойду. Буду помогать вам как-то. Идеологически хотя бы. Ну, просто скажу, хороший парень, обратите внимание. Да? Ну, идей-то нет. Есть критика всего. Ну, ладно, давайте покритикуем. 7373948. Критиковать все могут. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Добрый день, Алексей. Александр, Москва.
Да.
Я вот хотел бы Фрогу ответить по поводу эвакуации. Но не факт, что там инспектор присутствует.
То есть может не присутствовать он?
Если эти МАДИ, которые эвакуируют из-под знаков, то там инспектора нету. Вот. Если это с тротуара идет эвакуация, то там есть ГАИ. Поэтому не факт, что там был инспектор.
Не факт, что он был. То есть может был, а может и не было его. 7373948. Спасибо. Как вас зовут? Здравствуйте.
Добрый день.
Здрасте.
Да вот хотел поговорить по поводу дорожной ситуации, да, тема дорожной ситуации.
Не дорожная ситуация, а эвакуаторщик, который увозит ребенка двухгодовалого в машине просто вместе с машиной.
Ну, в любом случае нужно проходить, чтобы они полностью были обучены, все как бы проходили...
Ну, это я понял, это вы такие, значит, общее наставление, понял? Общее наставление такое. Малыш, не так щели. Значит, смотри, если ребенок заснул в машине, жаль его будить и вытаскивать, особенно если погода не радует, а родителям надо ненадолго отойти. 13-е. Давайте так, честно. Сколько нужно времени, чтобы эвакуировать автомобиль с нашими эвакуаторами? То есть это не 5 минут, насколько я понимаю. То есть ненадолго это сколько? 2 минуты. Раз, два. Добежал, бабки кинул. Взял наркотики и убежал. Да? Ну как, я не знаю, что такое ненадолго? Что такое ненадолго? Забежал, пырнул ножом человека, сел в машину, ну, там ребенок не успел даже ничего заметить. Вот. А тут сколько эвакуируют тачку по времени примерно? Сколько? 5 минут? Меньше 5 минут. Все-таки, да, быстро, да? Ну, тогда может быть. Мне говорят вот, люди, которые знают, что меньше 5 минут все-таки. Я просто не врубаюсь вообще. 7373948. Я такой кретин, я настолько халуй, что паркуюсь на парковке. То есть вот такой вот я вот сумасшедший человек. 7373948. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Александр, Москва.
Да, пожалуйста.
Вот вы правильно сказали, в последнее время многие паркуются на парковке, а вот этих крокодилов зеленых накупили в Москве огромное количество. И они вот стаями, вот я вот часто паркуюсь в районе парка культуры, ну просто там по 4, по 5 машин вот они ездят и выискивают, где бы кого-нибудь зацепить, потому что они получают премию от каждой машины. Вот и весь разговор, ему плевать, ребенок там, муляж, Он взял, зацепил, уехал, надо получил премию, поехал дальше.
Надо работать. Какой ребенок? Чихать на него. 7373948. Как вас зовут? Или здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил.
Да, пожалуйста.
А почему нельзя сделать ответственность именно эвакуаторщику, если он ребенка, допустим, взял?
Не знаю, может сказать, не заметил. Я не знаю, как ответственность.
Значит, у всех есть ответственность, а у него нет никакой ответственности. Он зарабатывает бабки.
Слушайте,
там,
а
я
как...
Я сам видел предыдущего, как...
Ну, давайте придумаем.
...говорил, как они быстро там выбегают, как это, пожарники.
Да?
Нас сразу кидали, машину забрали, уехали.
Тогда расскажи, давайте придумаем, с юридической точки зрения. А какое мы наказание можем приписать этому человеку? Ну да, ребенок...
Ну как,
может...
если он видит, там есть ребенок, это все равно человек.
А, да, с человеком нельзя.
Если он вообще трогает эту машину, он пусть дождется как-то, или не знаю.
О, слушайте, я вот подумал, действительно, ребенок же, он, как бы, не, ребенок-то он ребенок, но он же человек. И получается,
конечно,
если человек сидит в автомобиле...
Конечно, почему они его трогают там, как бы...
Да.
Ну, вообще там нужно какую-то помощь оказать, если ребенок это болезнь.
Да, его можно наказать. То есть, слушайте, с точки зрения даже эвакуации, ребенок, мы все время говорим ребенок, я ненавижу слово ребенок, потому что ребенок это на самом деле человек все равно. Не нужно это распределение. Ребенок, там, ребенок, не ребенок. Человек. Маленький человек сидит в машине, маленького человека права попраны. Нельзя же человеком эвакуировать, да? Нельзя же? Нельзя. 7373948. Может быть, он еще ему говорил, выходи. Выходи, я сказал. Открывай. 7373948. Как вас зовут, или здравствуйте?
Да, добрый день. Виктор меня зовут.
Да.
Да, конечно, в этой ситуации, мне кажется, родители в первую очередь виноваты. Детей нельзя оставлять в машине. Помните, как-то были новости, случаи там в Америке рассказывали, оставляли детей, они там просто-напросто задыхались в машинах.
Да у нас был такой, что уж там в Америке-то.
Ну и у нас тоже было, да.
Это же...
в первую очередь, значит, родители просто.
Да, мы когда говорим об идиотизме, я прошу не пытаться его... приписать определенной стране, национальности, там, этнической какой-то принадлежности. Идиотизм, он, знаете, он в гуманистическом плане существует. Вы понимаете, то есть он везде прям. Вот все вот, они идиоты, они прям везде. Они прям везде есть, это все нормально. И даже больше того, я вам скажу, даже если вы думаете, что вы не идиоты, часто вы действуете как идиоты, и я, естественно, говорю в первую очередь про себя. То есть ты делаешь вроде бы все правильно, потом начинаешь анализировать свои действия, понимаешь, что ты был придурком в этот момент, а уже поздно, ты придурок. 7373948. То есть вообще-то людям свойственно совершать ошибки некие, и, соответственно, идиотские поступки нам свойственны. 7373948. Как вас зовут, или здравствуйте?
Алло.
Да, пожалуйста.
Да, добрый день. Я вот по поводу этого встречи за Рамзана сегодня на Красной площади, она перекрыта будет. Пусть около ГГТ встречаются, около метрополия.
Слушайте, да, это интересно, конечно. А кто знает, что, какой ток у этой встречи будет? Может быть... Ладно, 7373948. Мне просто больше всегда нравится именно с девушками встречаться, я не знаю. Ребята, значит, смотрите, на Красной площади встречаться не надо. Если кто-то хочет помериться силой с другим человеком, я считаю, что это можно решить всегда в рамках цивилизованных каких? Спортивных. Пришли в зал, взяли перчатки, взяли человека-рефери, пожалуйста, поколотили друг другу лица поколотили и разошлись. Выяснили, кто сильнее, все довольны, пятаки набили друг другу. Эх, как хорошо, да? Никто не убит, не пострадал, никому финкой никуда ничего не воткнули, никто своих друзей не привел, ломом башку не пробил, не застрелил из травмата. Все честно, по-братски. И при этом выяснили, кто сильнее и кто кого накажет. Правильно? 7373948. Идеально. А спортзалов полно. Просто прийти... попросить, побить друг другу лица, я думаю, это не проблема. Как вас зовут, Оля, здравствуйте?
Здравствуйте, меня зовут Артем.
Да, пожалуйста.
Я бы хотел наказание сейчас озвучить какое. Вот смотрите, водитель эвакуатора, значит, эвакуировал машину с ребенком. Приходит родитель, да, и вот этот водитель эвакуатора, как в фильме «Последний бойскаут», помните, говорил, в морду или в пузо. И родитель говорит, допустим, в пузо. И водитель эвакуатора со всей силы бьет в пузо вот этому родителю.
Ну, слушайте, это интересная фантазия. Я вообще люблю людей... Вот, это креативный мыслящий человек, понимаете, если бы большинство было таких, как он и я. Что было бы? Беда была бы, понимаете? Нас должно быть меньше, нас должно быть очень мало. Вот. Все остальные своим здравомыслием и желанием сохранить себя и вообще человеческий род, они должны нас как-то вразумлять. Типа, не надо, успокойся. А, хорошо. Там, например, сел на мотоцикл, в шлеме едешь, а что без шлема не поехать? И тут нужен человек нормальный рядом. Да, а у меня почему-то всегда окажутся странные люди рядом, которые должны сказать, а нет, надень шлем. Вот такой должен быть. Она говорит, о, давай, снимай. Топи, топи, гони, давай, накажем его. Встречали вы таких друзей? У меня такие только и есть. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Юрий.
Да, пожалуйста.
Такое предложение: при регистрации транспортного средства указывать мобильный телефон. Перед эвакуацией обязательно смс и звонок, только после этого эвакуация.
Понял, спасибо большое. Тимур говорит, я не Гогин, но мы на площадь не придем, там ФСБ. Пускай другое место предлагает. Слушайте, вы что, серьезно? Вы решили битву устраивать, что ли? Так, во-первых, у меня есть какая-то миссия, понимаете, которую я сам себе придумал, как и все придумывают себе миссии какие-то, от безделия, потому что, на самом деле, миссии у людей никакой нет. Вот, я придумал себе миссию. Я должен призывать всех к добру и, наоборот, сквозь вот эту вот злобу продираться с лучами добра вместе с вами. Мы здесь ругаемся, выпускаем пар не для того, чтобы вы друг другу лица били, а для того, чтобы вы научились спорить и спорили, и... что-то говорили. Зачем? Не бейте друг друга. Пожалуйста, мне будет обидно, если вы будете друг друга колотить, ходить на улицах. Я буду думать, что я в этом виноват. Мне будет обидно. Не делайте этого. Я вас умоляю. Все, я умоляю вас. Что вам еще нужно? На колени встать не могу, не увидите все равно. Сейчас новости, после этого продолжим. Путин освободил от должности почти 20 генералов. Вы, наверное, видели такую новость. Просто для вас читаю ее, если вдруг пропустили. Мария Николаевна, как бы человек, наверное, я так понимаю, с уважением к себе относящийся, потому что по отчеству себя пишет. У нас все люди простые, в основном на «ты». Ну ладно, Мария Николаевна пишет, что послушал бы Левитан, как вещает, внимание, радио Левитан. Он бы просто не поверил, что такое возможно, он подумал, что видит кошмарный сон. Мария Николаевна, знал бы Левитан, что такие вот сообщения могут приходить в эфир, видел бы он наш смс-портал, или видел бы он хотя бы половину того, что пишет нам на сайт, он бы вообще с ума сошел. Это первое. Второе, по поводу того, что и как бы делал Левитан. Прошу вас, говорите только за себя. Не говорите за того человека, которого, в общем-то, нет. Потому что вы не знаете, как бы он отреагировал. Я-то думаю, Левитан бы услышал, говорит, Москва, и сказал бы, это потрясающе. Я уверен, он бы сказал, это потрясающе, вот это то, что нужно. Сказал бы Левитан. Скорее всего, так было. И еще один момент просто всем недоумевающим и людям, не умеющим читать энциклопедии, не понимающим, что такое интернет, не знающим, что, где, когда, живущим по каким-то принципам неких связей или там в голове, которые у них там какие-то электромагнитные импульсы проскакивают. Вот я объясню. Значит, никогда не работал Левитан на радио «Говорит Москва». Это было его приветствие. Внимание, внимание, говорит Москва. Потом было говорит и показывает Москва. Понятно или нет? Это его приветствие. И в честь приветствия Левитана названа радиостанция «Говорит Москва» в 97-м году. Вот. А потом, и этот вот 97-м, которая она была вообще ни о чем радиостанция, в 2014 году этот, как говорится, бренд был возобновлен Сергеем Доренко. То есть я прошу вас, если вы выступаете хоть с какой-то, ну типа критикой, если вы, ну, что-то якобы там в своей голове накумекали к своим годам, пожалуйста, просто откройте энциклопедию сначала, и это будет здорово, это будет правильно. Потому что я постарался ответить вам, ну, насколько можно корректно. Но, честно говоря, вот я вам уделил внимание просто потому, что вы вот такая вот настырная, видимо, да? Вот. Остальные, я же не могу всем так объяснять. Ну, не получится у меня. Ну, и так далее. Все. Давайте, какой Левитан? Вот, пожалуйста, 91-й просто даже не знает, какой Левитан. И Левитан написано очень интересно, кстати, сама надпись. Еще и с маленькой буквы. Друзья, на самом деле, вот мне написали, что что-то ты, похоже, забыл, дружок, что сегодня 8 мая, а это значит, что это преддверие Дня Победы. Завтра мы будем праздновать День Победы, 9 мая. Нет, я не забыл. Нет, я не забыл. Более того, даже не знаю, почему вам в голову такое пришло. Я предлагаю говорить действительно о 9 мая. Но знаете, в чем проблема? Последний раз я это для себя отметил. И поймите меня правильно. Я слушаю людей, которые говорят о своих родственниках, погибших, воевавших и так далее. И они все говорят с одним вот этим вот ощущением, знаете, горести, какой-то беды. Вот это, знаете, голос такой: мой дядя воевал. То есть начинается уныние. Я же хочу обратиться к вам с какой просьбой. Почему мы можем говорить о победе в радостных тонах, пожалуйста?
Просто это, может, это неправильно, вы мне объясните. Но мне кажется, мы должны начать говорить о нашей победе в радостных тонах. Хватит изображать. Давайте говорить в радостных тонах. О наших победителях. То есть вот об этом. Я предлагаю вам рассказать о своих родных. Но расскажите, серьезно я спрошу, расскажите, я хочу коротко, просто вы можете называть имя, где служил, если какой-то подвиг был, награда, медаль, вы просто назовите. То есть мы, не надо рассказы большие делать, потому что очень много людей. И давайте это будет все в тонах торжественных по-настоящему. Потому что я думаю, я вот сколько с ветеранами общался, я их видел. Я видел людей, которые приходили к нам в школу, которые проходили с 41 по 45 год воевали. А еще в Маньчжурию там отправлялись потом. Ну, понимаете, да, в 45-м году. То есть, и они были боевые, настоящие ветераны. И они были боевые по своему нутру, по сути по своей. Люди были бравые. И вот эти сопли, которые мы каждый раз разводим, мне кажется, они бы им не понравились. У меня есть такое ощущение, может быть, я не прав. Поэтому давайте, 7373948, вспомним наших победителей. Мы победили. Но не мы, естественно, потому что мы-то вообще, что мы умеем делать... Вот сейчас танк сделали, может быть. И то, видите, там есть некие проблемы. Наши предки, наши родные победили. Это праздник. 7373948. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Здравствуйте, Ольга Училка.
Да.
А для меня действительно вот это 70-летие праздник.
Угу.
Дело в том, что я очень долго была уверена, что у нас нет ветеранов, мы только тыловики. А оказывается, у меня бабушка и дедушка познакомились на фронте, и даже тетю мою родили.
То есть вы не знали, что в вашей семье есть фронтовики? Вы не знали, что в вашей семье есть фронтовики?
Да, не знала. И вот угу. Это совершенно недавно открылось. Почему-то они сами очень с трудом об этом рассказывали. А тетя моя живет в Киеве, и вот только она в этом году нам это все рассказала.
Да, спасибо большое. 7373948, телефон прямого эфира. Понимаете, можно жить много лет и не знать совершенно, что у тебя есть фронтовики. Знаете, я обращал внимание, даже вот у нас идет цикл таких программ небольших, если вы видели, в начале программы у меня есть. Вот, когда люди рассказывают знаменитые своих родных, не каждый может назвать, где служил, кем служил родной человек. Понятно, почему? Потому что все в голове держать невозможно. Тем более там какая-нибудь дивизия, такая-то рота, там эти цифры надо запомнить. Не все помнят. Надо выписывать на листочек. Надо где-то это выписать себе. Вот у меня, например, бабушки этим занимаются. И поэтому я могу обратиться к своим бабушкам, и они мне дадут информацию сразу. То есть вот этим надо, чтобы кто-то занимался. 7373948, я имею в виду в семье. Никто за вас это делать не будет. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Алё, да, Дмитрий.
Да, пожалуйста, Дмитрий, да.
Ну вот моя бабушка, так сказать, воевала на Белорусском фронте, была в партизанах. В Беларуси партизанское движение было особо развито. Вот, вот ушла на войну, ей, наверное, было около 16 лет. Значит, и могу сказать следующее. Ну, то есть, видела, судя по всему, страшно, ну, очень страшные вещи. И вот, ну, сейчас ее вот уже нет.
А какая она, наверное, была? Характер у нее какой был? Как она себя вела? Как она разговаривала?
Ну, вот представьте характер, да, вы подросток, да, значит, деревенский подросток, значит, вашу деревню захватывают немцы, значит, вы уходите с теми, кто выжил в лес, с мужиками, да, значит, ну, у нее там было какое-то образование фельдшера, да, значит, и попадаете, по сути, в ад, когда к вам, ну, медсанчасть привозят раненых бойцов без ног, без рук, перебитые, да, когда, значит, ну, после стакана водки, значит, производились ампутации, вот, она нам это все рассказывала, на самом деле это просто страшно, это просто
но была...
вообще,
вот, скажите.
Вот, я просто одну деталь хотел сказать, каждый 9 мая, ну, она уже старенькая была, значит, я очень хорошо помню, что вот она лежала на диване, смотрела парад, смотрела все, значит, вот эти вот там выступления, фильмы, концерты, да. Она плакала целый день. Целый день она плакала с 9. Вот как парад начинался в 10 часов утра.
Все-таки
до самого
слезами
вечера у нее глаза были мокрые. Целый день.
Со слезами на глазах, праздник, да.
Да. Поэтому вот эта фраза, да, значит, праздник со слезами на глазах, это, ну, это в действительности правда. Вот. И как бы с одной стороны, да, надо радоваться, что мы победили, что, значит, вот у нас
как бы этот праздник нас сплочает, да, значит, со всеми, так сказать, вытекающими из этого.
Но и не забывать.
Но и не забывать о том, что эти люди видели. Потому что вот я говорю, вот на моем примере, да, она рассказывала чудовищные вещи, просто чудовищные вообще. Я даже не представляю, как девушка молодая, не мужчина, девушка.
Могла это пережить, я понимаю. Спасибо огромное, просто у нас много звонков, я объясню. Спасибо вам огромное. Праздник со слезами на глазах. Праздник со слезами на глазах. Можно включить «Эх, дороги». У нас вот включали на вот этих программах, я говорю, 44-й, да, подложка «Эх, дороги». Поймите меня правильно, у меня нет задачи выбить из вас слезу. Я не хочу привносить театральности в наше общение. Мне не нужно создавать некую камерность вот эту вот. Мне не нужно. Я хочу с вами говорить, как мы говорим на кухне. Когда мы говорим с вами на кухне, мы не включаем «Эх, дороги» фоном. Мы просто говорим: «Мой дед воевал там-то, там-то». Хочу, чтобы все было максимально кристально, абсолютно чисто, без всяких отыгрышей ненужных. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Так, Влад зовут.
Да.
Доброе утро. Прощение. Я живу уже в Москве 15 лет, вот, ну, сам в западное время. Вот все воевали, и дед, и бабушкины братья, и просто мне тоже как бы немножко обидно, грустно, что у нас там такое творится. И что не отмечают вот этот праздник, что ветеранов обижают. В общем, как бы вообще очень неприятно.
Это где обижают?
Ну, на Западной Украине.
На Западной Украине, вы говорите. Ну, Западная Украина такой сложный регион, вы сами понимаете. И во время войны он себя проявлял странно. Вот мне Саша подсказывает, говорит, у Министерства обороны есть специальный сайт. Я, кстати, недавно заходил. «Память народа и подвиг народа». Там можно вбить фамилию, имя, отчество, вот, и посмотреть, если вы, например, не знаете, где родился ваш там родной человек, да, вы можете посмотреть примерно по годам, примерно вот что-то покумекать, и там будут награды, наградные вот эти листы, там распечатки, от руки написанные, если что-то по поводу подвига, будет описан подвиг. Я заходил, смотрел, то есть если вдруг вы не знали, что существуют такие сайты «Память народа» и «Подвиг народа», это сумасшедший архив, огромный, посвященный победе. Вот, и там будет ваш родственник, если вы что-то хотели узнать и не знали, например, вы знаете имя, фамилию, отчество, ну и место там рождения, или год рождения, но не знаете ничего больше, то попробуйте, может быть, там найдется какая-то информация. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
День добрый, Владимир, с наступающим праздником вас.
Вас тоже.
Вот как раз хотел по поводу сайта «Подвиг народа», вы знаете... С самого детства знали, что вот у меня два прадеда воевали на войне. Угу. Вот. Но при этом ничего не знали о достижениях, о наградах. И вот буквально перед этим, 9 мая, зашли, нашли обоих. И вот когда читали эти наградные листы, это все-таки со слезами на глазах, но тем не менее гордость и радость. Потому радость. Что у тебя буквально вкратце. Угу. По одному прадеду написано было, что значит при боях в Австрии отобрал пулемет у немцев и расстрелял 8 человек. То есть это не прадед, это Рэмбо какой-то.
Ну да, наши
это
герои,
понимаете. Потрясающе.
Да, 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 да. Я вас понимаю, о чем вы говорите. Бабушка встретила победу в Дрездене, пишет Сеня. До сих пор дома лежат ложки со свастикой трофейные. Вся грудь в орденах. 90 лет, еще ходит в салоны красоты. Живет замечательно, написал Сеня. Дед по маме, пишет Аля, служил связистом, дошел до Берлина, участвовал в параде в честь победы на Красной площади. Дед по отцу снайпер, воевал несколько месяцев, ранен под Орлом, комиссован, пишет Аля. Светлана, дед Овчинников Анатолий Александрович, медаль за отвагу, за то, что первым ворвался в ДЗОТ и убил двух фашистов. Есть письмо благодарственное от Рокоссовского, пишет Светлана. Спира предлагает говорить о том, кто такой Матросов. Я думаю, все знают, кто такой Матросов. Если не знаете, зайдите, посмотрите. Мой дед служил на радиостанции, закончил войну на Дальнем Востоке. Сейчас ему 88 лет. Жив, здоров, завтра поедем поздравлять. Григорий СПБ. А у нас Сергей Посадь живет ветеран Михаил Никитич Зайцев. Ему исполнилось уже 105 лет. Рекордсмен уже дедуля, но в квартире маленькой сыну 80 лет. Представляете? Пишет Олеся. Это плохо. Хотелось бы, чтобы жилплощадь нормальную человеку предоставили. Баранов Владимир Дмитриевич служил в 8-м механизированном Александрийском краснознаменном ордена Кутузова корпусе 67-я механическая бригада 2-е формирование. Дошел до конца войны. Я так понимаю, вы сокращали просто, Стас? Я вот на ходу. Что еще? У тебя нет седины в глазах. Что с тобой, как на кухонке разговаривать? Не разговаривайте. До свидания. Я здесь никого не держу абсолютно, я всегда говорю о тех людях, которые хотят говорить. Я стремлюсь всегда к людям, которые открыты. Вот. А все остальные, ну, не хотите, пожалуйста, я же вас не заставляю. Благодаря подвигу народу проследил боевой путь деда. Спасибо создателям сайта, пишет 11-й. Расскажите, как вы устроились на радио, мне говорят. Да пришел просто, как на любую работу. Резюме отдал, устроился. 7373-948. Как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Алексей. Да. Это Алексей 550-й, с наступающим, да, всем праздничком.
Вас тоже, да.
И я хотел рассказать про своих дедов. Значит, первый мой дед, Ленинка Петр Яковлевич, служил в Кремлевском полку. Он охранял товарища Сталина во время войны.
Но
поскольку, да, поскольку компания была такая секретная, никогда в жизни он ничего досконально про это не рассказывал. Никакие награды не сохранились, все засекречено, значит. А второй мой дед, Тананов Иван Николаевич, дошел на танке до Берлина. Вот. И такая была интересная история. Вот он попал в окружение немецкое, значит, у него подбили танк, все погибли, он остался один, он был водитель-механик. Значит, ему было 27 лет тогда, скрутил пулемет, значит, или как там называется эта пушка, я не знаю, и отстреливался, значит, от этого окружения, всех завалил, и в результате вышел, добрался и получил орден за отвагу, по-моему. Вот, в общем, вот так вот, такие у меня дедушки.
Да, то есть, как раз вот как тот слушатель, который говорит, как Рэмбо, говорит, дедушка был Рэмбо. Ну, действительно, если вот не говорить, спасибо вам огромное, спасибо и за деда. Наверное, я не знаю, можно ли вас благодарить за деда, но, наверное, нет. Наоборот, за внука, значит, надо благодарить, который помнит своего деда. Вот, да, вот вы представляете, мы какими-то героями странными живем, непонятными. Почему? Потому что есть обязательно люди, которые вокруг войны, вокруг подвига разводят вот это вот, знаете, ненужные слезы, ненужные слезы. Слезы должны быть, но есть еще ненужные слезы. Надо объяснить людям, что это были реально, ну, как бы вам сказать, из крови и плоти герои, которые могли просто вот безбашенно на самолете в кого-то, понимаете, впилиться просто на самолете, пошел на таран, закрыть грудью, чтобы друзей не убило. То есть крутой до мозга костей человек, отважный, безбашенный, готовый защищать, вот до последнего идти, понимаете, умирать. Вот, вот какой смысл надо передать молодым. А не смысл, что 9 мая все ходят с ленточками, георгиевскую ленточку повязал, поплакали, флажки, проехали танки. Каждый из вас потомок этих людей героических. Каждый из вас может в нужный момент, и вы это сделаете, защитить своих людей. Я не говорю про строй, я не говорю там про режим, еще что-то. Своих. Каждый из нас думал о своей любимой или о жене, когда мы были на войне. Помните такую песню? Своих. Готовы. В вас, в каждом живет герой. Вот какое, какое понимание должно приходить, на мой взгляд. 7373-948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК, твиттер, говорит Москва сайт. И в каждом из ваших родственников жил этот герой. И кто-то проявил этот героизм. Кому-то не дадено было, кто-то не дошел до войны. Вот. Как вас зовут, Аля, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Надежда.
Да.
Вот я хотела бы рассказать, мой дед тоже воевал и был танкистом, и дошел до Венгрии. И вот вы сказали, Алексей, по поводу сайта «Подвиг народа».
Да.
Вот я как раз нашла там очень подробную информацию о том, за что деда наградили. Он был награжден медалью за отвагу. Очень подробно все расписано. Сайт великолепный, замечательный. Всех хочу поздравить с праздником, с наступающим. Я очень горжусь своим дедушкой. И, в общем, надеюсь, что этот праздник действительно мы отметим достойно в этом году. Поздравляю. Спасибо.
Да, и вас, и вас. 7373-948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит Москва, твиттер, говорит Москва сайт. Как вас зовут, Алло, здравствуйте?
Здравствуйте, меня зовут Алексей.
Да, пожалуйста, Алексей.
Ну, у меня, это действительно праздник, вот для моей семьи праздник победителей, потому что так получилось, что в моей семье все воевали, причем от начала и до конца войны, да, и, в принципе, убитых-то и нет, и не среди родственников, и не так далее. Вот. То есть, например, вот дед мой один, он как раз 22-го года рождения, это он, получается, 18 лет в армию призван был, и вот до конца войны ушел, получил два ордена Красного Знамени, ордена Красной Звезды и орден Отечественной войны первой и второй степени. Вот. И службу свою закончил заместителем командующего сухопутными войсками в 86-м году в чине генерал-лейтенанта.
Да, да, да. Вспоминаем, вспоминаем все вместе. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, всех с праздником, поздравляю, тоже о деде хочу сказать.
Давайте.
Единственное, два моих родных не вернулись с войны, а вернулся дядя моего отца, который стал дедом, ну, я пацан, и когда я спрашивал про войну у него, вот сейчас много мы говорим, да, о войне, а у него два ордена слоя, артиллерист, без ноги, вернулся. И я говорю, дед, ну, расскажи о войне. А мы сидели с ним, он курил приму, затушил, и я говорю, сынок, дай бог тебе ее не бачить.
Ну, вот и все.
Вот те, которые воевали, они там много не распространяются, много не говорят. А говорят только, -то вот, когда там выпьют, вспоминают там что-то такое. Но действительно, это самое страшное, что есть, это война.
Да, спасибо огромное. По поводу «не распространяется», знаете, с одной стороны, я понимаю, ну, можно, наверное, нам в какой-то степени пытаться понять, почему это делают люди, вот, потому что это слишком сильные воспоминания, чтобы их хранить в голове, они старались, может быть, лишний раз это все не бередить в себе, да? А с другой стороны, сколько мы не узнали, потому что молчали наши ветераны, сколько мы не узнали. Поэтому нам приходится узнавать через сайты специальные и так далее, и так далее. Просто потому что перед тобой мог сидеть живой герой, а ты этого не знаешь. Ты этого не знаешь. Откуда тебе знать, он не рассказывает. 7373948, телефон прямого эфира. Тоже, согласитесь, характеристика человека. Мало того, герой живой, бился не на жизнь, а на смерть, еще об этом и не говорит. Не кричит. Нет, не Супермен, это не Железочеловек, у него нет никаких сверхспособностей, у него есть только его руки, ноги, голова и дух, все, понимаете? То есть такой же, как и вы, человек, такой же вообще, один в один, ну, действия только разные. 7373948, телефон прямого эфира, как вас зовут, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, а можно поговорить в эфире?
Да, конечно. Говорите.
Алло. Алло, Алексей.
Да, да.
Здравствуйте, меня зовут Евгений.
Да, Евгений.
Вот хотел бы рассказать о своих двух дедах. Один у меня дед был артиллеристом. Он дошел от Москвы и до Вены. А вот другой, к сожалению, он был в десантных войсках, участвовал в финской войне. Ну вот в Вяземской операции, к сожалению, вот там... Поймали в плен, и он сидел вот в Маутхаузене, в концлагере, вместе с, где вот казнили Карбышева. И как бы тоже он с предыдущим слушателем согласен, он не особо никогда не распространялся о войне. И как бы так...
Обходил эту тему, не говорил.
Обходил, да, в принципе. Но вот хотел бы сказать большое спасибо, что вот немецкие власти как бы... Ему вот уже потом в 90-х помогали, там выплачивали компенсации.
Ну, а что делать, что делать? Должны же они как-то были замолить свои грехи, так скажем. Знаете, мы же несем ответственность за Советский Союз, до сих пор Россия. Почему Германия не должна была нести? Я понял вас. Я просто хотел бы, наверное, о своих родственников тоже сказать. Почему нет? Просто я перечислю, я утомлять не буду. Да? Дунаев Василий, Владимир Никифорович. Григорьев Иван Иванович, Головин Евгений Андреевич, Головин Андрей Валентинович, Бобров Анатолий Герасимович, Корчажников Юрий Николаевич, Филимонов Михаил Ильич, Клемин Виктор Яковлевич, Клемина Нина Яковлевна, Сурнина Олимпиада, кстати, смотрите, какие имена были, да, у людей, Соломахина Карелия Михайловна, и это далеко не все. Я вот хотел бы, наверное, отдельно только скажу про Дунаева Владимира Никифоровича, это мой прадед. Просто перечислю. Орден Красной Звезды, медаль за отвагу, медаль за боевые заслуги, медаль за героическую оборону Сталинграда, медаль за победу над фашистской Германией, орден славы третьей степени. Вот такие люди были. Вот такие. И это в каждой семье. Конечно, этим можно гордиться. Они об этом не говорили. Они об этом не трещали на каждом углу. Потому что это был их подвиг. Герои молчат о своих подвигах. А мы должны уже говорить. Нам уже это дано. Мы можем и должны, и все должны это отмечать. Все, давайте, завтра 9 мая, не унывайте ни в коем случае. Помяните людей, но при этом помните, что это праздник. Всех с наступающим огромным праздником 70-летия Победы. Уж не знаю, как мы 80 лет будем праздновать, еще надо дожить. 70-летие, круглая дата. Всех поздравляю. Дальше новости, после этого программа «Пиджаки», и да пребудет с вами сила.